К 5 часам вечера Коссор, удивительный человек, без всякой видимой спешки вывез из Аршота все, что нужно было для сражения с мятежными гигантами, и находился уже на пути в Хиклибрау. В Аршоте он купил 2 бочонка керосина и воз сухого хвороста, а из Лондона доставил большие мешки серы, 8 ружей для крупной дичи и патроны к ним, 3 дробовика для ос, топорик, 2 секача, кирку, 3 лопаты, 2 мотка веревок, 2 бутылок пива, виски и содовую, целую кучу пакетов с крысиным ядом и запас провизии на 3 дня. Все это Коссор ухитрился переправить в угольные тележки и на вазу, только ружья и патроны пришлось засунуть под сиденье фургона, нанятого в трактире «Красный лев». В фургоне ехали и Редвуд, и 5 отборных молодцов, прибывших из Иллинга по зову Коссора. Коссор провел все эти операции с самым спокойным и невозмутимым видом, хотя весь Аршот был в смятении и страхе из-за крыс, и возчики заломили неслыханную цену. Все магазины в городе были закрыты, на улицах ни души, и когда он стучал в дверь, хозяева боязливо выглядывали из окна. Но Коссор ничуть не смущался, словно деловые переговоры так и полагается вести через окно. В конце концов, они с Бенсингтоном в придачу к фургону раздобыли в «Красном льве» 2-колку и отправились следом. Невдалеке от перекрестка они обогнали багаж и первыми добрались до Хиклибрау. Бенсингтон сидел в 2-колке подле Коссора, держа ружье между колен, и никак не мог прийти в себя от изумления. Правда, Коссор уверял, что всякий на его месте сделал бы то же самое, ибо это все само собой разумеется. Но, увы, в Англии так редко делают то, что само собой разумеется. Бенсингтон перевел взгляд с ног своего соседа на его решительные руки, державшие вожжи. Коссору явно никогда прежде не приходилось править лошадью, и он избрал линию наименьшего сопротивления и держался середины дороги. На его взгляд это, наверное, само собой разумелось. «Хорошо, если бы все мы делали то, что само собой разумеется», — думал Бенсингтон. «Как далеко продвинулся бы мир по пути прогресса? Почему, например, я не делаю очень многое, что следует и что я сам хочу сделать? Неужели со всеми так? Или это я один такой?» И он погрузился в туманные размышления о воле и безволии. Он думал о сложных сплетениях ненужных мелочей, из которых состоит повседневная жизнь, и о делах прекрасных и достойных. Так отрадно было бы посвятить себя им, но мешает какая-то непостижимая сила. Кузина Джейн? Да, кузина Джейн играет здесь какую-то тайную, необъяснимую роль. Почему мы должны есть, пить, спать, не жениться, где-то бывать, а где-то не бывать? И все это из уважения к кузине Джейн. Она превратилась в какой-то символ, оставаясь при этом непостижимой. Тут на глаза ему попались изгородь и тропинка через поля, и сразу вспомнился другой ясный день, такой недавний и уже такой далекий, когда он спешил из Аршота на опытную ферму, чтобы посмотреть на гигантских цыплят. Да, все мы игрушки судьбы. «Ну, пошевеливайся!» — покрикивал на лошадь Коссор. Был жаркий летний полдень, в воздухе ни ветерка, на дороге клубилась густая пыль. Вокруг было безлюдно, лишь олени за оградой парка безмятежно пощипывали траву. И вдруг путники увидели 2 огромных ос, объедавших куст крыжовника у самой деревни. Еще 1 оса ползала перед дверью бакалейной ловчонки в начале улицы. Хотела пробраться внутрь. В глубине за витриной смутно виднелся лавочник. Сжимая в руке старое охотничье ружье, он не спускал глаз с гигантского насекомого. Кучер фургона остановился у трактира «Веселые возчики» и объявил Редвуду, что дальше не поедет. Остальные кучера дружно его поддержали. Мало того, они отказались оставить нашим путникам и лошадей. «Эти треклятые крысы — страсть, как охочи до конины!» — твердил тот, что правил тележкой. Коссер с минуту послушал и принял решение. «Разгружайте фургон!» — приказал он одному из своих людей, механику, белобрысому неопрятному верзиле. Тот повиновался. «Подайте-ка мне дробовик!» — продолжал Коссер. Затем он подошел к возчикам. «Обойдемся и без вас!» — заявил он. «А вот лошадей не отдадим, они нам нужны, и можете говорить, что хотите!» Возчики было заспорили, но Коссер и слушать не стал. «А полезете в драку, продырявлю вам ноги, и ничего мне за это не будет, потому что самозащита! Лошади пойдут с нами!» На этом он счел разговор оконченным и продолжал командовать. «Садись на место кучера в повозку, Флэк!» — обратился он к коренастому крепышу. «А ты, Бун, займись тележкой!» Возчики подступили к Рэтвуду. «Вы сделали, что могли. Перед хозяевами ваша совесть чиста», — успокаивал их Рэтвуд. «Подождите тут, в деревне, мы скоро вернемся. Никто вас ни в чем не обвинит, раз мы вооружены. Очень не хочется прибегать к насилию, но выхода нет, наше дело спешное. Если с лошадьми что-нибудь случится, я вам хорошо заплачу, не беспокойтесь». «Вот это правильно», — сказал Коссер. Сам он не любил ничего обещать. Фургон оставили в деревне. Те, кому не пришлось править лошадьми, двинулись пешком. У каждого за плечом торчало ружье. Зрелище было совершенно необычное для проселочной дороги в Англии и напоминало скорее поход американцев на запад в добрые старые времена покорения индейцев. Так они брели по дороге, пока не достигли вершины холма. Отсюда видна была опытная ферма. На холме они застали кучку людей, в том числе обоих фалчеров. Впереди всех стоял какой-то приезжий из Мейдстоуна и разглядывал ферму в бинокль. У двоих-троих были ружья. Все они обернулись и уставились на вновь прибывших. — Что нового? — спросил Коссер. — Осы все летают взад-вперед, — ответил фалчер-старший. — Никак не разберу, тащат они что-нибудь или нет. «Между сосен появилась настурция», — сказал наблюдатель с биноклем. «Еще утром ее здесь не было, растет прямо на глазах». Он вынул носовой платок и сосредоточенно протер стекла. «Вы верно туда?» — спросил, набравшись храбрости, Скалмерсдейл. «Пойдете с нами?» — спросил Коссер. Скалмерсдейл, казалось, колебался. «Мы идем на всю ночь». Скалмерсдейла это не соблазнило. «А крыс не видали?» — спросил Коссер. «Утром одна бегала под соснами, верно, за кроликами охотилась». Коссер пустился догонять своих. Только теперь, снова увидев ферму, Бенсингтон понял всю чудодейственную силу пищи. Сперва ему пришло в голову, что дом на самом деле меньше, чем ему помнилось, гораздо меньше. Потом он заметил, что вся растительность между домом и лесом достигла необычайных размеров. Навес над колодцем едва маячил в толще высокой в добрых 8 футов травы, а настурция обвелась вокруг дымовой трубы, и жесткие усики ее, казалось, рвались прямо в небо. Ярко-желтые пятна цветов отчетливо виднелись даже на таком далеком расстоянии. Толстый зеленый канат тянулся по проволочной сетке загона для гигантских цыплят. Он перекинулся на 2 соседние сосны и обхватил их могучими кольцами стеблей. Весь двор позади сарая зарос крапивой, поднявшейся чуть ли не до половины сосен. По мере того, как люди подходили ближе, им начинало казаться, что они жалкие карлики и идут к кукольному домику, забытому в заброшенном саду великана. В осином гнезде кипела жизнь. Огромный черный рой висел в воздухе над ржавым холмом за сосновой рощей. Осы одна за другой то и дело отрывались от него, молниеносно взмывали вверх, устремляясь к какой-то дальней цели. Их гудение разносилось на полмили от опытной фермы. Одно желто-полосатое чудище остановилось в воздухе над головами наших охотников и с минуту висело так, разглядывая непрошенных гостей огромными выпученными глазами. Коссер выстрелил, но промахнулся, и оса улетела. Справа, в конце поля, Несколько ос ползало по обглоданным костям. Это были останки ягненка, которого крысы приволокли с фермы Хакстера. Когда отряд подошел ближе, лошади начали беспокоиться, не слушаясь неопытных возчиков. Пришлось приставить к каждой лошади еще по человеку, чтобы понукать ее и вести под узцы. Наконец подошли к дому. Крыс нигде не было видно, вокруг, казалось, царили покой и тишина. Только от осиного гнезда доносилось гудение, то нарастающее, то приглушенное. Лошадей завели во двор, и один из спутников Коссера вошел в дом. Всю середину двери выгрызли острые зубы. Никто вначале не заметил его отсутствия, все заняты были разгрузкой бочек с керосином. Но вдруг в доме раздался выстрел, и мимо просвистела пуля. Бум-бум! Грянуло из обоих стволов. Первая пуля пробила насквозь бочонок с серой и подняла столб желтой пыли. Какая-то тень метнулась мимо Редвуда, и он выстрелил. Он успел заметить широкий зад крысы, длинный хвост и задние лапы с узкими подошвами и выстрелил из второго ствола. Зверюга сбила с ног Бенсингтона и исчезла за углом. Все схватились за ружья. Минут пять продолжалась беспорядочная пальба, жизнь всех и каждого была в опасности. В пылу битвы Редвуд совсем забыл о Бенсингтоне и бросился в погоню за крысой, но тут чья-то пуля пробила стену, на него посыпались обломки кирпича, штукатурка, гнилые щепки, и он растянулся во всю длину. Очнулся Редвуд, сидя на земле, лицо и руки у него были в крови. Кругом стояла странная тишина. Потом в доме послышался глухой голос. «Ну и ну!» «Эй!» — окликнул Редвуд. «Эй!» — отозвался голос и, помедлив, спросил. «Крысу убили?» Тут только Редвуд вспомнил о друге. «А что с Бенсингтоном? Он ранен?» Но человек в доме, видно, не расслышал. «Сам не знаю, как в меня не попало», — ответил он. Редвуд понял, что собственными руками застрелил Бенсингтона. Забыв про свои царапины и раны, он вскочил и кинулся на поиски. Бенсингтон сидел на земле и потирал плечо. Он поглядел на Редвуда поверх очков. «Ну и всыпали мы ей, Редвуд», — сказал он. «Она хотела перескочить через меня и сбила меня с ног. Но я успел послать ей вдогонку заряд из обоих стволов. Фу, как болит плечо!» Из дома вышел еще один охотник. «Я попал ей в грудь и в бок», — сказал он. «А где наши пожитки?» — спросил Коссер, выходя из зарослей гигантской настурции. К изумлению Редвуда, убить никого не убило, а перепугавшиеся лошади протащили повозку и угольную тележку ярдов за 50 от дома. И, сцепившись колесами, остановились в бывшем огороде Скиллета, где теперь все несусветно разрослось и перепуталось. В этих дебрях они и застряли. На полдороги в облаке желтой пыли валялся разбившийся при падении бочонок серы. Редвуд указал на него Коссеру и двинулся к лошадям. — Кто видел, куда девалась крыса? — крикнул Коссер, идя за ним. — Я попал ей между ребера, потом она повернулась, хотела кинуться на меня. И я попал еще в морду. Пока они старались распутать постромки и высвободить колеса, подошли еще двое. «Это я ее убил», — сказал один из них. «А ее нашли?» — спросил Коссер. «Джим Бейтс нашел, за изгородью. Я выстрелил в упор, когда она выскочила из-за угла, прямо под лопатку». Когда повозки и груз немного привели в порядок, Редвуд пошел взглянуть на крысу. Огромное бесформенное тело лежало на боку, слегка свернувшись. Острые зубы алчно торчали над нижней челюстью, но было в этом чудище что-то необыкновенно жалкое. Крыса не казалась ни свирепой, ни страшной. Передние лапы напоминали исхудалые руки. На шее виднелись две круглые дырочки с обожженными краями. Пуля прошла насквозь, а больше никаких ран не было. Редвуд постоял, подумал. «Видно, их было две», — сказал он, наконец, отходя к остальным. Наверное, и та, в которую все стреляли, должно быть, ушла. Уж я-то ручаюсь, что мой выстрел... Но тут подвижный усик настурции в поисках опоры ласково склонился к говорившему, и тот поспешно отступил. Из осиного гнезда по-прежнему неслось громкое гудение.